Мы с вами продолжим говорить об отношениях, нас с Богом и друг с другом, о самой природе этих отношений. Потому что как только мы идем в нашу жизнь и пытаемся решать очень практические вопросы, конфликтов ли, как убедить человека в том, что я считаю правым, а он неправым, или как строить здоровые отношения. Мы очень часто хотим воспроизвести какую-то технологию. Нам кажется, что есть вот что-то такое, вот сходить на семинар, я не знаю, прочитать книжку. И вот это наше желание, склонность все таким образом решать, побуждает издателей штамповать множество книжек под разделом «15 шагов к счастливой жизни», «8 шагов гарантированных к счастливому браку» и «3 шага к спасению», и там «8 шагов к чему-то». Мы наивно полагаем, как бы, или хотим, как бы, побыстрее пройти этот путь, как-то вот что-то такое вот сделать, как-то, вы мне расскажите, как бы так вот, какие кнопки надо нажать, чтобы так вот как-то поменьше усилий, но гарантированно. Ну, даже если много усилий, но чтобы какая-то гарантия была. Да, и мы говорили с вами, что, собственно, в отношении это такая сфера, с которой нужно начинать не с этого всего. Отношения – это не про то, чем мы можем управлять. Отношения – это то, в чем мы можем пребывать. Это то состояние наше внутреннее, это то, кто мы есть, по большому счету. Если мы есть теми, кем задумал нас Бог быть, то мы будем открыты к подлинным настоящим отношениям. В отношениях нет никаких гарантий. Отношения, особенно близкие отношения, это всегда риск. А отношения любви – это вдвойне риск. Всегда, тем более в этом мире. И мы говорили, что любой разговор о человеческих отношениях, он должен начинаться до того, когда мы еще начали быть, и мы начали наш разговор о Боге, об этом уникальном учении в христианстве, которым мы обозначаем слово «троица», которое несколько сот лет-то вообще его и не было даже в языке. Первые 7 веков церковь искала язык, искала способ описать Бога, каким-то образом прикоснуться к тому, кто же он есть такой. И вот мы можем сказать, что наш Бог – это Бог отношения, что внутри Него есть встреча, внутри Него есть бесконечные, полноценные, здоровые отношения, что до того, как все начало быть, и был Бог. А кто такой Бог? Не просто одинокий, всемогущий царь, сидящий на небесах и скучающий, не просто безликая сила, не просто безликое благо или там праведность, или там что бы там мы ни называли. А представьте, вот мы говорили с вами о семье Отец, Сын и Святой Дух, о Боге как об отношениях, о каком-то вот, слова тут кончаются, когда мы прикасаемся к этой реальности, о том, о его внутреннем, внешнем как бы содержании, все это связано с отношениями. И вот этот Бог, да, если мы не вернемся туда нашим сердцем, если не поймем, что наш там дом, что Бог захотел, чтобы люди были, и были для чего? Созданы для отношений. Созданы для отношений, вот по самой сути, по своей природе. Мы не можем, человек не может состояться как человек без отношений. Мы не можем даже научиться говорить, собственно, да. Язык – это вещь, которая приходит через отношения. Там истории Маугли и всякие прочие вещи, они же реальные были люди, там, до определенного возраста. Если человек вне контекста человеческих отношений, потом он не в состоянии там язык освоить, многие другие вещи, даже в этом смысле, не говоря уже в духовном. И мы стали использовать с вами метафору объятий, которую мы позаимствовали, да, у одного христианского автора. Он говорит, что вот сама природа отношений, ее можно сравнить с объятиями, в ней есть как бы 4 элемента. Для того, чтобы ты кого-то обнял, тебе нужно сначала раскрыть руки. Да? Тебе нужно как бы показать, что ты хочешь этих объятий. Второе, тебе нужно ждать. Вот об ожидании мы сегодня поговорим. О встрече с другим и об ожидании, которое есть всегда в нас, которое должно быть, если мы хотим иметь настоящее отношение с Богом, и мы посмотрим, как Бог это делает. Потом есть замкнутые объятия, когда тебе нужно, в конце концов, руки-то свести, а не просто стоять с распахнутыми руками, и потом тебе надо отпустить. Ты не можешь держать, там, если говорить о человеке, бесконечно, потому что это становится формой насилия над ним. Ты не можешь удержать его. Отношения – это всегда движение навстречу друг другу. И мы говорили с вами об распростертых объятиях Бога к нам. И мы говорили с вами, да, о благодати Господа Иисуса Христа, о Его доброте, о Его любезности, о Его расположенности к нам, о любви Бога Отца. А любовь – это не что-то такое, как мы привыкли понимать, состояние, восторга. Вот я не чувствую, я больше не люблю. Любовь Агапы Божия – это сознательная направленность на нас всегда, в любом нашем состоянии, что бы мы ни делали, как бы мы ни говорили, где бы мы ни были. Это его готовность действовать ради нас, во имя нас. это его готовность быть с нами, даже тогда, когда мы не готовы быть с нами. И вот эта вот любовь агапы, да, она приводит к тому, что мы входим в вот эту, да, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. И мы говорили с вами, вот это общение, да, стать частью, частью какой-то реальности, частью реальности Божьего принятия, открытости Его. И это порождает совершенно новый тип отношений между людьми. И в этом смысле, как дети несут гены, да, родителей, и мы видим их, и они несут их физически, они несут модели поведения, они несут в себе что-то больше, чем мы даже понимаем, да, так сказать, не только от нас, а и от наших. Так и мы, рожденные от Духа, должны нести вот это ДНК, если хотите, отношения. Это всегда благодать, доброта, вот этих три слова. Это всегда любовь, это всегда общение. И в данном случае имеется в виду конкретное, вот это слово мы говорили с вами, кайнонии, когда конкретное, я являюсь частью жизни какого-то человека. Не какой-то абстрактная общность, общение там где-то в теории, в духе. А это вот в буквальном смысле имеется в виду быть частью жизни другого человека. Вот эти три вещи ключевых, которые мы видим, апостол Павел говорит Коринфской церкви, которая была достаточно проблемной церковью, как мы знаем. И он говорит, что я верю, что Дух по-прежнему действует в вас, и Божьи объятия распростерты, Его доброта не кончилась, да, Его любовь по-прежнему направлена на вас. И я верю, что это сможет исцелить все то, что там у вас происходит. И там было много проблем, проблем с отношениями. Он не столько дает им инструкции, хотя он отвечает на их очень конкретные вопросы, сколько возвращает их назад в сердце Бога. Наша проблема не в том, что мы не знаем технологию. Наша проблема не в том, что мы не знаем, как должно быть. Мы все знаем, как должно быть, особенно когда касается других. Мы готовы давать советы, как нужно жить в семье, как нужно делать то. Мы все знаем, как все должно быть. Наша проблема в том, что у нас нет силы так жить. Нет желания так жить часто, когда речь касается наших интересов. И проблема обретения силы Святого Духа, да, быть причастниками Божьего Бога, это быть причастниками Его силы любви. Это что-то не про нас и не про технологии, это что-то про наше взаимодействие с Богом, с Его сердцем, когда мы в Его объятиях оказываемся, когда что-то с нами такое происходит, когда мы способны смотреть на себя, на мир, на другого человека Его глазами. И вот сегодня мы обратим внимание на вот слово «ожидание», да, вот встреча, когда мы ожидаем. Бог распростер, опять же мы будем смотреть на примере Бога, Бог открыл объятия, что происходит дальше? Он освободил пространство, можно так сказать, внутри себя самого, когда он сотворил творение. Помните, мы говорили, до тех пор, пока нет мира, есть Бог и больше нет ничего. Но для того, чтобы что-то появилось, некоторые христианские мистики используют этот образ, он освободил пространство для нас. Это знаете, как вот родители живут вдвоем в квартире, и когда появляется третий, надо освобождать пространство, в буквальном смысле физическое, для того, чтобы там жил ребенок. Нужно освобождать пространство эмоциональное. Вы не можете теперь все время только друг другу отдавать. Нужно освобождать финансы, освобождать. Нужно освобождать еще какие-то вещи для того, чтобы жизнь этого малыша, да, она была достойна, и она могла быть. Вот примерно так, конечно, любые примеры наши, они всегда очень ограничены. Примерно так поступает Бог. Он освобождает пространство для того, чтобы что-то или кто-то появилось рядом с ним. Мы говорили с вами, он не обязан был это делать, не потому что он в этом нуждался, в смысле что-то ему не хватало, просто от полноты любви, радости, от желания разделить радость быть с кем-то еще, он творит нас. Он дает этот мир, он сотворил его, он освободил пространство, и вот что-то там появляется, новый мир, мы с вами, то, что мы сейчас с вами видим. И смотрите, что происходит дальше. Бог как будто останавливается и наслаждается тем, что есть. Он задерживает свое желание, он как бы медлит на границе вот этого мира. Он смотрит, как это прекрасно, он ждет, когда творение откликнется на его объятия, на его жизнь, написано, на жизнь, которую он даровал. И написано, почему благодарность – это форма поклонения, жертвы наши. Это все, что мы можем сделать. Когда ты жив, я не знаю, как это выглядело, как это описать словами, но Священное Писание в разных местах говорит, что это был праздник. Тварной мир, ангельский и вот человеческий, это были такие, как сказать, это были, я не знаю, это был танец, если так можно сказать. Так люди танцуют, знаете, когда вдвоем, троем там или еще что-то, или в паре вот танцуют пара, когда, или еще. Это какая-то форма объятий, но это форма радости, форма праздника, форма торжества, форма любви, я не знаю, с чем это сравнить, со свадьбой, с днем рождения, наверное, с чем-то. Что-то очень великое, прекрасное, что никак не получается описать, да, и псалмопевцы пытаются использовать поэзию, описывая это, да. Мы читаем в Бытие, мы читаем в других местах. Вот эти вот распростертые это объятие Бога для нас, для мира, для жизни, для того, чтобы мы... И он стоит, и он ожидает отклика. И вначале мы видим, что он получает этот отклик. Для того, чтобы двигаться дальше, да, он должен увидеть желание, которое пробудилось в нас. Его любые распахнутые руки ожидают, что ему навстречу распахнут тоже. Объятия не могут быть, они могут быть инициированы одной стороной, но они всегда должны закончиться с двух сторон. И вот мы видим, как мир откликается на эти вещи, мы видим, как Бог ожидает, и мы видим, да, там, Адам, мы видим, как природа откликается на все эти вещи. Мы видим вот эту свободу. И знаете, вот сегодня мы говорили о дереве, там, познания добра и зла, и вот этих прочих вещей. Мы должны очень четко понимать, что вот это дерево познания добра и зла, это... Совершенно обязательные условия для того, чтобы свободные отношения могли состояться. Чтобы у человека было право уйти назад в небытие. Вы знаете, вот мы часто слышим такие вещи. Вот Бог меня не спросил, когда меня создал, и вот если бы меня лучше не было, и кто меня спрашивал, хочу я жить или не хочу я жить. Это, во-первых, это безумный вопрос в том смысле, что когда нас нет, мы и не знаем, что такое быть. Но нам дается уникальный шанс. Мы есть сейчас, но нам дается уникальный шанс. Бог распахнул свои объятия, но он говорит, ты не обязан идти навстречу мне, хотя мне будет очень больно. Ты можешь выбрать смерть. Ты можешь опять уйти в небытие. Ты можешь опять уйти в зло, в разрушение, в смерть, в конце концов. И вот это, вот почему это дерево, оно очень важно. Это не прихоть Бога. Это не просто типа, ай-яй-яй, я сейчас испытаю их. Ай-яй-яй, там накажу или еще что-то сделаю. Или какие-то вот там дисциплину им устрою. Настоящие, подлинные, свободные отношения могут быть только тогда, когда у человека есть выбор, ну там у человека, у личности есть выбор, быть в этих отношениях или не быть. Да. Всякая любовь, которая приходит и душит, это уже не любовь. Это уже насилие над человеком. Как бы хорошо это все не выглядело. Насилие благом есть такое понятие, понимаете? Ты можешь купить человека благом. Вот Бог не покупает человека там, в Едемском саду. Он не покупает его за плоды, за хороший мир, еще за что-то, за какие-то коврижки. Он говорит, ну а теперь, типа, я тебя купил, ты мне должен каким-то образом что-то вернуть в виде там твоей любви или какой-то хвалы или еще что-то. Вот почему мы должны очень четко понимать, что вот эта свобода человека быть с Богом и быть без Бога, вот в этом, собственно, вот в этом вся красота Божьей любви. Вот это настоящие отношения любви могут быть только свободными. Естественно, Бог сильно рисковал. Естественно, мы всегда рискуем, когда раскрываем объятия для кого-то. Мы открываем и мы ждем. А какая гарантия, что человек вообще откликнется? Он скажет, да не хочу я. А какая гарантия, что эти отношения вообще состоятся? Никаких, в принципе. Вот в отношениях нет никаких гарантий, нет технологий, нет ничего такого. И вот это вот ожидание очень важно, потому что ожидание это фактически, если мы говорим о человеческой работе над собой, это как бы работа личности над собой ради неприкосновенности другого. Это когда я должен ожидать мое желание быть с этим человеком, мое желание там, обнять, мое желание, оно останавливается перед уникальностью другого и его желанием или нежеланием. Я готов служить ему тем, что я готов ждать. Я готов служить ему тем, что я не хочу никакой формы манипуляции и насилия над ним. Вот почему вот это ожидание становится очень важным. У Петра во втором послании, там последняя глава, мы не будем ее всю читать, речь идет о людях, которые говорят, да что ваш Бог, вот люди умирали и умирают, когда мир как был сотворен. А он говорит, что он придет второй раз. И что, нету его Бога, и вообще его ничего он не придет. Все это ерунда про все эти вещи. Мир как был, как существовал, так и был. И Петр отвечает на этим людям, он говорит, любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысячи лет, и тысячи лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. А какие обещания? Он говорит об обещании. Здесь следующее. Мы ждем, как он нам обещал. Что он нам обещал? Новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми, безупречными и так далее, и так далее. Он говорит... И безграничное терпение Господа – это ваше спасение, как об этом писал там с мудростью Павел. Терпение Бога написано, здесь вот очень, очень такие важные слова. Считайте промедлением, наоборот, он очень терпелив к вам. Вот понимаете, вот это вот терпение безграничное Бога – это вот возвращаясь к притче о блудном сыне, это терпение отца. Отец ведет себя как-то слабо, как-то недостойно, как будто бы он не использует свою власть, чтобы остановить его, как будто он не делает, мы возмущаемся, как так можно, мы говорим, да что ж такое за безумие. Вообще, это притча не о блудном сыне, это притча о щедром отце, или, как один автор называет, о бегущем отце, навстречу, с распахнутыми объятиями. Вот про что вся эта история. Почему нас так эта история задевает? Ну, мы слышим многие истории о принятии, о прощении, мы слышим какие-то вещи, там, не знаю, гнева, злости, и потом человек внутри себя находит силы для того, чтобы простить, и как-то, ладно, мы говорим, фу, ну ладно, история хорошо закончилась. Здесь как будто нет вообще вот этого того, чего мы привыкли видеть. Отец изначально как какой-то безумный, безумный в своей любви, он ждет его, и его отношение к сыну вообще не про то, где сын находится у свиных корыт дома. В его сердце всегда есть место для него, и он ждет его, он терпит его, он просто ожидает, он ожидает, когда он вернется, и его объятия по-прежнему продолжают быть открыты для него. Да? И в этом смысле он его вновь и вновь, как будто бы сын ушел из дома, но он не ушел из сердца отца. Вот нельзя вытравить его оттуда, вот нельзя выгнать себя оттуда из сердца Божьего. И в этом как раз уникальность, вот этой радостной вести о любви Бога. Это не просто про то, что Бог еще как-то скрипя сердцем, там зубами, там, ах, вы грешники, но я дождусь и я вас накажу в конце концов. Это как раз речь идет о том, что Бог любит нас настолько, что Он готов ждать, и Он готов отпустить нас так далеко, как мы хотим. Знаете, мы должны быть осторожны, когда мы говорим по поводу того, что Бог наказывает нас за наши грехи. На определенном уровне какой-то такой детской зрелости, как бы нашей, наверное, духовной, можно так говорить. И такой язык в Священном Писании используется. И Израиль, который говорит таким языком, и все прочее. Мы должны одну следующую вещь понимать. Мы наказываем себя, уходя от Бога. Отец ли наказывал там этого сына, который, или еще что-то? Нет, конечно. Другими словами, каждый раз, когда мы поворачиваемся спиной к этим раскрытым объятиям Бога, к его сердцу, каждый раз, когда мы выбираем любой другой путь в своей жизни, мы наказываем себя. Чем мы наказываем? Мы разрушаем себя. Мы разрушаем свою жизнь, свою подлинную человечность, свои отношения, свои семьи. Мы разрушаем свою жизнь. Знаете, у Неемии есть такое место, ожидая их обращения, о Боге речь идет, ты медлил многие годы, это он об Израиле, и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов, там и дальше, и дальше. Вы хотите быть как иноземные народы? Вы хотите жить как эти люди? Вы хотите поклоняться этим идолам? Идите. Отпускаю вас. Вы хотите оказаться у свиных корыт? Идите. Но я жду вас. И там дальше речь идет, но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый, и дальше, и дальше, и дальше. Он по-прежнему держал их, он по-прежнему даже там, когда он отпустил их, он их не выгнал из своего сердца. Он не сказал, почему, потому что как только, если бы Бог каким-то образом повернулся спиной к творению, вообще, в принципе, ну, образно говоря, творение перестало бы существовать. Просто не было. Все ушло бы в никуда, в смерть, куда-то в темноту назад. И вот это вот то, что Петр здесь пишет, вы говорите, вот Бог, он слишком медленно, вот он что-то не делает. А мы все время хотим, знаете, вот давай сделай, особенно когда речь касается других людей, справедливость. Мы говорим, измени того, сделай то, это не так, обстоятельства не так, вот мир не так устроен, это не... Мы все время Бога хотим заставить что-то делать. Петр говорит, будьте осторожны в этих вещах, потому что вы не понимаете самой природы сердца Бога. Бог долготерпелив, здесь написано, вы считаете, что Он медленно все делает, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Вот чего Он не хочет, вот что Богом движет. Мы уже говорили с вами, когда говорили о кресте, что нет никакого закона справедливости, который бы стоял над Богом, и что Бог там кому-то должен что-то платить, и что-то есть, что выше Бога и управляет его. Не этим характеризуется Бог. Бог характеризуется своим милосердием. Помните, мы с вами говорили, израильский народ, в очередной раз отпав от Бога, в очередной раз там, да, сделав себе идола, в очередной раз поставив себе тельца, который бы повел их, и Бог открывается Моисею и открывается с именем «Я милосердный, долготерпеливый, я такой». Что-то как-то логика не вяжется. Тут бы сейчас сказать «Я справедливый, я судья, я востребую от вас все, что и все прочее». Но когда он открывает себя как милосердный, справедливый и все прочее, он говорит «Ну вы понесете последствия своего выбора, вы сделали этот выбор». И вот почему вот это ожидание Бога, это, да, это ожидание нас с вами. И если мы предпочитаем, чтобы нас оставили в покое, потому что нам кажется, что Бог нас там каким-то образом что-то заставит делать, какую-то форму насилия над нами проявит или еще что-то, а на самом деле этого не произойдет. Бог готов, и это интересно, что Бог готов работать над собой, если так можно сказать. В каком смысле? Христос приходит, воплощается, мы с вами на эту тему размышляли, Он становится частью нашего мира, Он в себя включает творение, как Адам не был включен в творение, в Бога. Каким-то образом Бог работает над собой, меняясь. Понимаете, что вот сейчас Бог не такой, как Он был раньше, потому что Иисус в теле, такого не было в Нем. Это что-то удивительное, уникальное. Я сейчас не буду все, так сказать, туда идти очень глубоко, потому что надо определенный настрой мозгов, чтобы туда пойти и об этом поразмышлять глубоко. Но подумайте просто об этом, что Бог готов работать над собой. Бог готов идти навстречу нам. Этот вопрос Адама, вернемся в самое начало, сегодня мы были. Адам, где ты? Что Бог не знает, где Адам, что ли? Знает. Чего он ждет? Он ожидает, вот его ожидание Бога. Чего он ждет? Он ожидает отклика. Настоящего, честного, подлинного Адама. Он ожидает, что Адам признает свое состояние, увидит свою вину, стыд, выйдет ему навстречу и пойдет в объятия к нему. И он ждет. Он не вытаскивает его за ухо и говорит, а я тебе говорил, нельзя, правда. Я тебе что говорил? Я тебе сейчас расскажу, как все должно быть. Он не использует ни малейшего, мы не видим здесь ни малейшего насилия над Адамом и Евой. При всем том, что они предали его, при всем том, что они сказали, что есть другой источник их жизни, да, что они сами разберутся, что такое жизнь. И здесь уж чего-чего, а он имел полное... Посмотрите, Адам, где ты? Что за странный вопрос? Господи, что за... И Бог терпеливо начинает работать. Работать над отношениями. Интересно, он исповедует свою преданность нам. В тот момент, когда мы ответили на его призыв быть с ним, своим предательством. И он говорит, вот, и он дает пророчество об Иисусе, он начинает выбирать людей, он начинает действовать, он не бросает нас, он не предает нас. О, почему? Потому что это не в его природе, потому что Бог есть любовь. Потому что вот эта агапа, о которой мы с вами говорили, его объятия по-прежнему раскрыты, и он по-прежнему ожидает терпеливо нас. И делает все, чтобы это возвращение было возможным. Он готов работать над собой. Он готов меняться. Он готов терпеть все то, что он терпит от нас до сих пор. Лишение. И вот это его ожидание, ожидание нас, о чем Петр говорит. Он будет новая земля. Будет новое небо. Будет мир, где не будет зла, не будет всех этих вещей, не будет смерти. Но Бог хочет, чтобы там оказалось как можно больше людей. Он хочет этого. Он не манипулирует, он не заставляет, он по-прежнему ждет. И один из моментов, связанных с ожиданием, вот, да, еще. Личность в ожидании, вот когда я кого-то ожидаю, я способен подвигнуть другого, сделать шаг навстречу. То есть я способен что-то сделать для того, чтобы человек пошел мне навстречу. Но каким образом? Это единственная сила, которая может это сделать. Это сила моего высказанного желания, освобожденного пространства в моей жизни, открытых границ моей внутренней личности. Все, что я могу сказать о своем желании, о том, что я очень хотел бы, чтобы это объятие состоялось, чтобы эти отношения были. И вот пространство в моей жизни, в моем сердце, которое всегда открыто для того, кого я приглашаю в отношения, это единственный способ, которым я могу, не грубый порыв, который рушит чужие границы, вынуждает другого там исполнять желание, ты должен, потому что мне надо, я очень хочу, и я вламываюсь со своим вот этой силой своего желания, я заставляю человека, я не готов ждать, я требую, чтобы он изменился под меня, чтобы он стал таким, как я хочу, потому что он не понимает, как я страдаю без него, а ожидание это всегда страдание, терпение, долготерпение, вот он терпеливо ждет, это же больно. Сколько можно ждать? Он написано здесь, он долго терпит. На, вы думаете, это медленно, а он очень терпелив, как здесь написано. Не просто, он очень терпелив. Он ожидает, и вот это долготерпение, это тоже слово стойкость, выдержка, терпеливость, великодушие. Вот этими словами можно перевести это греческое слово, которое здесь стоит. Он очень великодушен к нам, он очень стоек в своем желании быть с нами. И он готов стоять и стоять до конца. И вот понимаете, вот этот момент, Бог, что Бог делает? У нас есть Слово Божие, вот в конце концов, то, что мы сейчас читаем. Что Бог делает? Первый вариант у нас это просто обидеться и сказать, ну и не хотите, и не надо. То есть это обычно как мы делаем. Вот пока вы не изменитесь, ты даже не подходи ко мне близко и вообще ничего, так сказать, я с тобой даже разговаривать не буду. Да, вот. Это первый вариант. Бог этого не делает, он остается лицом к нам. Что он делает для того, чтобы... Он высказывает свое желание вновь и вновь. Вот когда смотришь на историю израильского народа, ну это история нас с вами, та же самая. Я думаю, ну сколько раз им можно говорить? Ну, Бог говорит, я люблю тебя, я вывел тебя из Египта. Ну, посмотри, разве я когда тебя предавал и подводил? Ну, разве послушание мне это что-то, что разрушало твою жизнь, а наоборот созидал? Ну, что ты никак не понимаешь, что ты опять идешь к этим идолам, которые тебя убивают и уводят в смерть, потому что за ними стоят силы зла, которые хотят... И Бог вновь и вновь повторяет, сколько терпения у него, сколько у него всех вещей. Он говорит и говорит и говорит. И вот он являет гнев, и вот последствия их выбора. Он говорит, хотите последствия, нате последствия, посмотрите, чего это стоит. И прям тут же в конце у Исаии там этой фразы, но не до конца гневается Господь, потому что он слишком любит нас, потому что он в завете с нами, и он и так далее, и так далее. И вот, понимаете, и вот это постоянное проговаривание Богом, его желание быть с нами, все, что он может сделать, что пленяет нас? Вот сила вот его сердца, сила его сердца, высказанного, выраженного каким-то образом. Вот почему его любовь, агапа, любовь Бог доказывает к нам тем, чем, что он да, пришел, умер за нас там, и так далее. То есть он действует, он не сидит, он не просто ждет пассивно, что ну я посижу, подожду и посмотрю там, вот, будете ли вы достойны моего внимания или нет, исправитесь вы или нет. Это вообще не про Бога нашего. Потому что наш Бог это творческий Бог, и в своей любви он находит способы достучаться до наших сердец. Он по-прежнему посылает солнце над злыми и добрыми, он по-прежнему, да, так сказать, делает то, что он делал для Адама и до того, как он ушел от него, но больше того, он приходит и становится частью нашей жизни, открывая нам совершенно другой тип реальности, вот этой взаимосвязи с ним. Поэтому, два последних момента. Еще один. Ответных объятий вот нельзя добиваться насилием или манипуляцией в отношении другого. Насилие настолько противоречит вот природе объятий, любви, что она делает невозможными подлинные объятия. Вот невозможными. Невозможно через насилие, через манипуляцию добиться любви настоящей подлинной. Вот в любви нет этого вообще. Вот в Боге нет этих вещей вообще. И мы с вами говорили об этом, о языке гнева, и кажется иногда язык, который говорит, что Бог, вот он прям вот какой-то из себя. Если мы понимаем и слышим его сердце, если мы понимаем, что это обратная сторона его любви, если мы подлинно хотим знать, какой Бог вот в самой глубине его, то тогда мы должны смотреть на Иисуса на кресте. И Иисус открывает нам полноту Бога. Все другие интерпретации, там, ветхозаветные, пророческие, когда мы смотрим на внешние действия, проявления там, сил природы, зла, вот Бог наказывает, он действует, потому что там то-то, то-то. Мы всегда должны видеть милосердие в середине всего этого. Его благость, его любезность, любовь Бога Отца. Да, благодать Господа Иисуса Христа и общение Святого Духа, который... приобщился и делает нас частью, через него мы приобщаемся к нему. Да, вот. Поэтому, понимаете, вот нет вариантов. Естественно, когда мы переносим это на любые человеческие отношения, тем более, когда речь касается семьи или о браке и всех этих вещей, да, не может быть, вот, ну, это вообще не вопрос манипуляции, вопрос какими-то там религиозной манипуляции. Вот в Библии написано, что ты должен делать так, вот в Библии написано так, и вот начинаются споры, и мы начали, я вам рассказывал пример моего общения с одной молодой семьей. Не в этом дело вообще. Христианские отношения или христианская семья – это не про то, что у нас есть больше аргументов друг друга из Библии убедить в чем-то, потому что мы друг друга Библии по голове бьем. Это когда Христос посреди нас. Это когда наше единство начинается не с того, что мы пытаемся изменить друг друга, или мы убегаем друг от друга и на достаточно далеком расстоянии. Это когда мы, плененные Христом, идем к Нему и вдруг обнаруживаем другого там рядом с Христом. Это когда сердце Бога становится смыслом, драйвом, силой всего того, что мы делаем, чем мы живем. И тогда вместе, через наши отношения, мы можем открыть глубину Божьей любви так глубоко, как мы не можем это сделать поодиночке. И об этом говорит Библия. Это вообще не про то, не про мой комфорт, это вообще не про то, что я хочу, не хочу, или какие-то другие вещи. Это немножко про другое. Это про то, чтобы увидеть, услышать сердце Бога и понять, что Он ждет. Вот он терпелив. Он так терпелив, как мы нетерпеливы. Мы хотим сразу, мы хотим всего. И вместо того, чтобы высказать желание и ждать, вместо того, чтобы побуждать через свою любовь, через проявление, да, и ожидая, позволяя другому человеку уйти, прийти, отойти, как отец блудному сыну. И это будет больно. И это большой риск. Но только так настоящие подлинные отношения возможны. Только так, никак по-другому. Вот почему, когда мы начинаем тискать ребенка, мы начинаем там его что-то, он вырывается, хватит, перестаньте. Иногда я видел до истерик, а мама смеется, она думает, с ним играет. Ребенок не чувствует себя комфортно, эмоционально, физически. А вот его взяли, схватили, и она думает, что она его любит здесь. Это неуважение к его физическому пространству, эмоциональному, духовному. И вот Бог так с нами не делает. Он так не поступает. Всегда отношения, это всегда что-то свободное. Начиная от маленьких там детей, с которыми мы общаемся, взрослыми, если о человеческих отношениях, а тем более с Богом. Там не может быть никакого варианта, я сейчас найду способ, чтобы тебя ранить побольнее, привязать к себе и сказать, что ничего лучшего ты не достоин, чем вот жить в таком варианте. Это всегда видеть возможность идти куда-то дальше и глубже, это всегда видеть, искать возможность смотреть на другого человека глазами Бога и ждать, когда Бог будет делать работу свою в нем. И последний момент, я уже говорил о нем, еще раз повторю, что ожидание – это всегда знак того, что вот объятия, они не могут быть односторонними. Они могут быть односторонними в своем происхождении. То есть я могу начать инициировать эти вещи. То есть личность делает какой-то первый шаг, как Бог, навстречу нам. Но они никогда не достигнут своей цели без взаимности. То есть когда другой делает ответный шаг навстречу личности, только тогда мы можем сказать, что отношения состоялись. Но я не властен над другим, я ничего там не смогу сделать. Иначе это уже не будет любовью, иначе это уже не будет свободой. Вот почему здесь Петр говорит, вы не понимаете, что великое терпение Бога, это его очень глубокое-глубокое нежелание, чтобы хоть кто-то погиб и не вернулся домой. Вот почему, вместо того, чтобы видеть сердце Бога, вы говорите, да, Бог медлен, да, он слабый, что он ничего не делает, мир как был, так и есть. Несправедливость как была, так она и есть. А где Бог посреди всего этого? А Бог по-прежнему с распростертыми объятиями ждет. Ждет этот мир, ждет каждого из нас каждый день. И при этом он останавливается, и он ждет, когда мы откликнемся. Когда мы сделаем шаг навстречу. Мы прибегаем к нему, когда нам надо есть, когда нам плохо, когда нам еще что-то, и потом убегаем в своей жизни. Он ждет подлинного возвращения. Блудный сын тоже возвращался, потому что ему есть надо было. Потому что он умереть уже боялся совсем. Он говорит, а ладно, там хоть меня накормят. Какие там сыновско-отцовские отношения? Он про это вообще не думал. Я рабом иду туда и там буду работать. Вот как он думает. Вот что он ждет. Но смотрите, инициатива отца, его ожидание, его сердце, полное ожидающее его, привело к тому, что эти объятия в конце концов состоялись. Эти подлинные, настоящие объятия. Вот почему десятки, там сотни художников на протяжении истории рисовали вновь и вновь, разными путями, рисовали вновь и вновь эту встречу, вот этот момент. Как же она была, как она могла выглядеть, там, я не знаю, как это можно изобразить, это движение. Поэтому, понимаете, когда мы вновь возвращаемся к Петру, там, Неемия, то, что он говорит, ты медлил многие годы, и что, и напоминал духом твоим. Ты медлил, или, как здесь написано, да, ты терпел, ты терпелив к нам, очень терпелив к нам. Поэтому, где бы мы сейчас в своей жизни ни находились, особенно когда мы речь идет там, о наших о семейных отношениях или вообще о любых отношениях, подумайте о терпении. Подумайте о терпении. Не просто как состояние, вот Бог терпел и нам велел, ты должен типа терпеть, потому что Бог тебе так сказал. А если на это посмотреть более глубже, что я пытаюсь здесь объяснить, что это единственный способ достичь какой-то подлинности, тогда, когда я готов стоять с раскрытыми объятиями и ждать. Знаете, вот у некоторых до сих пор африканских народов история такая. Если ты приходишь к главе племени, ну там, назовем его местный царь или как они там их называют, и тебе нужно там чего-то там от него получить и все прочее, то ты как минимум обычно день или два должен простоять около ворот на улице около него. И знаете, в чем дело? Дело не в том, что здесь вот он наслаждается тем, что ему тут подчиняются, а ты должен тем самым выразить серьезность своего намерения. Что твое дело это не просто что-то, что вот тебе вдруг пришло, а надо быстрее это сделать. Чтобы ты, стоя там два дня, ожидая, еще раз подумал, зачем ты сюда пришел, и действительно ли это важно, то, что ты сейчас хочешь сказать и попросить у него. И знаете, это хорошая школа. Я наверняка думаю, что есть люди, которые, простояв полдня, подумали, а слушай, а вообще стоит ли этого делать? И уходят. Наверное. Наверное, кто-то стоит и ждет день, два, три, или сколько там надо ждать. Вот понимаете, в чем дело? Мы все очень легко бросаемся фразами типа «я люблю тебя», «мне важно», «да я хочу», «да я где-то», «да я, да я, да я». Покажи своим терпением, что ты серьезен по этому поводу. Вот любовь Божья, вот это терпение – это активное ожидание. Это активная демонстрация своих намерений. Это активное проговаривание своего желания каким-то образом. Это не просто пассивное, ну ладно, если повезет, то человек откликнется на мои объятия. Ну если вот, Бог так не поступает. Бог активен в своей любви. Он Бог ревнивый. Он Бог, который говорит эти отношения. Вы мое творение, я люблю вас, вы принадлежите мне, я буду бороться за вас и так далее, и так далее. Но какими путями? Только путями, в которых нет насилия и манипуляции. Вот мое сердце для вас. Я здесь. И вы гибнете, потому что вы не слышите этого сердца. Вы идете дальше и дальше в своей жизни и гибнете. Я не хочу, чтобы никто из вас погиб, как Петр нам сейчас здесь говорит. Я не хочу, чтобы ваша жизнь превратилась в бардак. Я не хочу, чтобы вы оказались у свиных корыт и вопили там. Но если даже вы там окажетесь, я все равно жду вас. Откуда вы не Он очень активен. Понимаете? Вот его любовь не пассивна, не инфантильна, не какая-то не бессильная что-то. Вот. И вот мы тут все говорим о любви, мы преданы, мы то, мы все. Как долго мы готовы ждать, чтобы человек понял, что мы пытались сказать? Чтобы человек захотел слушать нас? Чтобы человек... понимаете, чем дольше мы можем ждать, чем больше мы активно можем ждать, в любви ждать, терпение проявлять, тем более безопасно с нами становится. Тогда человек начинает видеть и понимать, что серьезность намерения-то она. Вот чем больше Бог возится с нами, чем больше мы видим это и понимаем, когда мы начинаем осмысливать крест, его жертву, и все, что он сделал, и все, что он продолжает делать, это нас или пугает очень сильно, и кажется, что это неправда, такого не может быть, потому что в мире мы такого не видим, или это поставит нас на колени и заставит плакать. Понимаете? И это не будет формой манипуляции, а это будет вот формой объятия, что ничего себе, кто-то есть, кто действительно так. Какая-то личность в этой вселенной, которая меня не бросит никогда. И что-то такое, где я могу отдохнуть. И когда я упаду в те объятия, меня не схватят за ухо, не поставят в угол, и не пнут меня, и не скажут, иди на работу, что ты сюда приперся. Ну ладно, я тебя не убью, но ты будешь... Вот Бог так не сделает никогда. Мы делаем так регулярно. И поэтому мы боимся. Мы боимся упасть к нему в объятия. И мы думаем, что его ожидание, что, наверное, он сейчас вот руки-то раскрыл, и он сейчас ждет, вот я подойду, мне как за трещину-то, как даст и скажет, ах ты такой, где ты шлялся. И мы настолько привыкли, что в наших отношениях так. То есть любое проявление какой-то открытости, уязвимости очень часто воспринимается как повод к тому, чтобы начать глумиться над человеком, говорить, что он сам был неправ, да, он сам виноват. Да. И мы начинаем, потому что мы чувствуем, и мы боимся открыть объятия друг другу, к Богу. Мы где-то вот так вот стоим друг к другу, и может быть там отдай Бог одну руку, как-то вот чего-то открыли, а уж тем более ждать. Или что-нибудь типа вот так вот, знаете, вот так как-то быстро, так раз-раз. Вот. Ну я же тебе открывал объятия, то ну все, что, ты не захотел, не воспользовался. Ну, вот еще раз, вот по пятницам с утра я буду открывать тебе объятия. Вот нет тебя по пятницам с утра. Упс, извини, значит, ты не хочешь. Понимаете, в чем дело? Это форма манипуляции. Человек хочет в объятия, человек хочет любви, человек, мы созданы для этого. И когда мы начинаем играть на это, мы с вами уже говорили, как современная реклама, другие вещи используют эти вещи. Нам продают образ жизни, нам продают эмоцию, играют на наших желаниях. Желание быть счастливым, желание жить в любви, желание... И когда нам продают машину, нам продают не машину, а счастливых людей, едущих в этой машине. Нам говорят, вот этот семейный автомобиль, и все. И мы видим этих довольных людей, мы думаем, что если мы купим эту машину, мы также будем счастливы. И вот эти объятия как бы состоятся. Эта машина говорит, это пространство... Внутри этой машины, где мы вам создадим отношения, которые вы так хотите, а у вас в жизни нет. Вот как только вы все вместе в эту машину сядете, на чем играют? На нашем желании быть в объятиях. И нам пытаются, и нам, так же и мы пытаемся делать друг с другом, так же мы с Богом пытаемся делать. И что мы делаем? Мы Бога проверяем, а как бы говорим, ну-ка я сейчас посмотрю, а вот ты закроешь объятия, если я вот сейчас вот то-то и то-то, то-то сделаю. И мы делаем что-то, проявляем свое непослушание или еще какие-то другие вещи. И мы ждем, что ну теперь ты Бог точно объятия закроет. И мы где-то бы хотели бы, чтобы так было, но этого не происходит. Этого не происходит вновь и вновь, как написано, он очень терпелив. А он ждет, все стоит. А его руки не так и не замыкаются, а он все равно ждет, стоит. И мы ругаем его за то, что он ждет. Мы говорим, что он слабый, что он ничего не делает, что надо вмешаться, надо навести порядок. Только не в нашей жизни, конечно. Там вот в мире, в жизни других людей справедливость. И мы смеемся над ним, мы унижаем его, мы делаем все, что делали с Иисусом, когда он висел на кресте. Пытаемся им манипулировать, заставить его сойти со креста, сделать все, чтобы он... А Бог, где он посреди всего этого? А он по-прежнему стоит и ждет нас, по-прежнему любит нас. Он ждет, он просто очень терпелив. Ну так терпелив, как только это нам сложно вообще представить. И мы не знаем, что с этим делать. Мы убегаем, мы прибегаем, мы ушли от Бога, убежали. Ну, хочешь, жди, это твои проблемы. Мы не замечаем, мы пытаемся жить, что этого нет. Но понимаете, в чем дело? Когда кто-то тебя ждет, хочешь или не хочешь, а если он об этом еще открыто говорит и делает все, чтобы ты увидел его любовь, ты не можешь эти вещи игнорировать. Приходит ответственность к тебе. И она не навязанная тебе ответственность, а любое приглашение – это ответственность или принять, или отвергнуть. И ты свободен отвергнуть, никто тебе не мешает это сделать. Но мы не можем пройти мимо объятий Бога. Мы пытаемся, мы делаем все, чтобы их не замечать, игнорировать, не видеть его долготерпение. А где в это время Бог? Там же, где и был. Он по-прежнему ждет. Поэтому, понимаете, вот мы хотим исцеления, вот мы хотим изменения, там, мы хотим, чтобы все было хорошо, мы хотим все, чтобы там у нас было, да, в семье порядок, там порядок, чтобы у нас все было. Процент разводов сегодня среди христиан не высок не потому, что технологий христианских нет, как семьи сохранить, и не потому, что мы не знаем, как должна вести себя христианская жена или муж, очень часто интерпретируя библейские места совершенно неправильно, используя их в форме религиозного насилия над другим человеком, другого пола. Вообще не про это вся история. Тыкание священным писанием под нос друг другу не избавит нас от всего того напряжения внутреннего, которого есть. Наша главная проблема, самая главная проблема, что мы не упали в объятия Бога. Мы не верим, что вот тот Бог, который очень терпеливый, принял нас. Мы не живем жизнью возлюбленного. Мы не живем жизнью, с чего мы начали с первой нашей встречи. Мы хотим от своего ближнего, от своего партнера то, чего он нам дать никогда не может. Мы хотим, чтобы он стал таким, как мы хотим, чтобы они были. Мы хотим быть Богом в его жизни. Мы хотим управлять. Мы хотим контролировать. И сама идея ждать, сама идея стоять с распростертыми объятиями, это чуждая идея нам. И при этом мы, конечно, скажем, что мы христиане, мы любим. И мы любим Бога и ближнего. Так она какая любовь-то? В чем она выражается тогда? В том, что ты знаешь все места из Священного Писания, которые говорят? Или в твоей готовности ждать и не унижать при этом другого, где бы он ни был? И когда он подходит, не за трещину ему давать, а обнять его, вернуть ему перстень, помните, как сыну, одеть его в одежду. Вот в чем наша проблема главная. Вот она где кроется. Потому что мы пытаемся другого сделать источником жизни своей и своих отношений, своего счастья, своей чего-то. И вот нас проигнорировали. И вот нас, да ты что же, как же нас не заметили? Да как же нас вот там не обратили внимания на наши умные мысли, которые мы сказали другому? А наши же идеи о том, как все должно быть, они же самые лучшие всегда. И вот и что дальше? И мы на мгновение открыв там чего-то, и мы считаем, что мы прям великий подвиг сделали. Где Бог посреди всего этого? Он терпеливо ждет. Терпеливо ждет и любит. Поэтому, понимаете, вот этот второй элемент, он очень важен. Он тесно связан с третьим, о котором мы поговорим в следующий раз. Когда мы замыкаем руки и вроде как добились своего, на самом деле душим просто человек. Там нет опять свободы. Поэтому вот здесь мы сидим, и так или иначе, большинство из нас, мы считаем себя, естественно, верующими людьми, идущими за Христом, любящими, там, знающими, что такое любовь. Дело не в том, что аргументов у нас мало, еще чего-то, о чем я говорил, что-то мы не знаем, не понимаем. Вопрос, где мы в своих отношениях с Богом. Знаете, когда мы увидим, когда приходится быть посредником в примирении двух людей, то есть мгновение, когда тебе приходится, ну, условно говоря, обнимать их двоих. Ну, вот там дети поругались между собой, с одним поговорил, со вторым поговорил. Одного обнял, второго обнял. И вот в этот момент, когда ты обнимаешь одного и второго, они так близки друг к другу, чтобы обнять друг друга, но они без тебя не могут этого сделать, потому что по каким-то причинам они боятся этого, не хотят сделать. появляется кто-то третий, кто говорит, что восстановление возможно, и что вы оба приняты, и вы можете быть не согласны, есть последствия ваших каких-то отношений, еще другие. Но мы сегодня можем стоять втроем в объятиях, и эти отношения могут быть. И в это мгновение, и в определенный момент наступает момент, когда ты уходишь, и эти два человека остаются наедине, ты рядом стоишь, и они плачут, обнимают друг друга, там просят прощения или делают какие-то вещи. Вот примерно, что должно происходить в наших, в восстановлении любых наших отношений. Сначала мы оба должны оказаться в объятиях Отца. Вот там. И вот понять, что вообще такие отношения возможны. Что они вообще есть, они существуют. И увидеть, почувствовать Его любовь. И вдруг мы видим, что вторая-то наша рука, она уже обнимает вот того, который рядом со мной стоит. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот и тогда, вот в этот момент происходит что-то удивительное. Почему? Потому что тогда Бог может оставить нас. Оставить в каком смысле? Не в смысле даже выйти из этих объятий, а позволить нам быть ближе друг к другу, чем когда бы мы могли мечтать, только по одной простой причине, потому что Он посреди всего этого дела. Только так, больше никак. Я не могу сказать, я не пойду в объятия, пока тот не пойдет. Этим я разрушаю сам себя. Этим я ухожу сам к свиным корытам и разрушаю себя. Вот почему прощение, это не то, что как мы в молитве «Отче наш», прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ты чего-то, кажется, про любовь тут говорил. Ты говорил о том, что да ты, да за любовь, да за эти отношения. А потом ты говоришь, но если другой. Вот как только ты поставил запятую «но», забудь про любовь. Это не любовь. Там нет «но». Там есть я и мое желание. Я говорю о своем желании. Я приглашаю, я готов ждать столько, сколько нужно. Но я не могу сказать, что я открою руки только тогда, когда другой откроет. Ну, тогда я буду стоять вечно ждать, другой будет ждать вечно. Кто-то должен же эту историю начать. А эта история начинается с распростертых объятий Бога для каждого из нас. Вот оттуда, не с нас. Мы не найдем в себе силы. Мы из-за мелочей-то не можем друг друга принять, не уж не говоря о более серьезных вещах. Поэтому ожидание, ожидание, да, вот встреча, ожидание. Любая встреча, подлинная встреча друг с Богом, друг с другом, ее элемент. Раскрытое объятие, которое выражает доброту, любовь, общение. Через это я как бы освобождаю пространство внутри себя, и я говорю, там есть место для тебя в моей жизни, но я не могу тебя заставить туда зайти. И потом ожидание. Больше ничего мы не сможем сделать. Ожидание в любви. Ожидание – это вновь и вновь приглашение прийти в это место. Это вновь и вновь. Это не унижение, это не оскорбление другого. Это не попытка быть жертвой и ныть, как мне плохо без тебя, и манипулировать начать через вот эти вещи. Нет. Это честное взрослое предстояние. Перед Богом, но если говорить о людях, перед друг другом. Ожидая. Поэтому вот это замечательное место, которое он говорит, он обещал нам новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Но он не медлит с этим обещанием, но он очень терпелив. Ну, очень терпелив. Поэтому хотелось бы, чтобы мы ушли отсюда вот озадаченные, вдохновленные, вопрошаемые терпением Бога к нам. Вот чтобы сегодня мы увидели, что вот Бог ждет. И Он ждет в любви. Он ждет, чтобы мы опять вернулись, упали к Нему в объятия. И поняли, как хорошо там в этих объятиях. И поняли, что вот чего мы ищем больше всего в жизни. Вот он наш дом. Вот наша подлинная жизнь. А потом, повернувшись друг к другу, могли обнять другого. Сделав его частью этого дома. Только тогда подлинные изменения могут возможны быть. Но я не могу бесконечно смотреть на другого и требовать от него. Это про меня сегодня. Это моя ответственность. Откликнуться. Бог сделал со своей стороны все. На его объятия это моя ответственность проявить инициативу и стоять, и ждать в любви, и бороться за эти вещи. Это я могу сегодня делать, несмотря на то, что другой вообще отказывается идти этим путем. Как долго? Всю жизнь. Всю жизнь. Больше никак. Это вот про Священное Писание. Это про сердце Евангелия. Или Священное Писание можно сделать инструментом насилия. Бить друг друга по голове и говорить, как мы должны вести себя. И кто из нас больше прав и меньше прав. Толку от этого будет мало, только больше будет разрушений. Очень терпелив к нам. Очень терпелив к нам. Ожидание. подумайте об этом. Аминь. Давайте помолимся. Господь, сегодня, когда мы вновь перед Тобой, разоблачи всякую пустоту в нашем сердце, которая пытается заполнить себя чем-то, кем-то в нашей жизни. Помоги увидеть все наше высокомерие и нежелание видеть Твои распахнутые объятия и ожидания. Помоги нам не торопить ни Тебя, ни других. Научи нас быть терпеливыми, так же, как и Ты. Мы благодарим Тебя, что Ты не хочешь, чтобы кто-то погиб, чтобы наша жизнь превратилась в мусор, в помойку. И Ты по-прежнему говоришь, что следование за Тобой – это подлинная свобода. Мы благодарим Тебя, что Ты не Бог, который хочет просто навести порядок, но Бог, который хочет восстановить отношения. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты полон ожидания нас в своем сердце. Мы благодарим Тебя, что Твоя благодать, и Твоя любовь, и Твое общение – они открыты для нас навсегда, и Ты никогда не закроешь их. Помоги нам сегодня войти в это общение. Помоги нам сегодня вновь переживать его. Помоги нам сегодня быть открытыми к Твоим объятиям, обнимать Тебя и друг друга во имя Иисуса. Аминь.